Последнего.
Хорошо. Ну, ждать осталось недолго, с утра мы уже все про вас узнаем.
Хорошо.
Да, у нас на самом деле ведь порядка 50 болезней сна. Да, и порой человек о них вообще не подозревает.
Так, да? К вам приходят здоровые пациенты, такие как я, ну, считающие себя здоровыми.
Здесь, возможно, два варианта. Первый, что это конкретная какая-то болезнь, ну, допустим, храпит человек, да, или, допустим, кричит во сне, или дергается во сне, да. А бывает, что человек говорит, ну, я как-то не очень хорошо сплю. Но если вы все уже сделали, что могли, а сон все равно остался не очень хорош, вот здесь уже можно подумать, что, наверное, какие-то проблемы, собственно, со сном. И для этого и предназначена полисомнография. Сейчас Светлана на вас оденет порядка 18 датчиков. И мы смотрим структуру сна, стадии сна. То есть мы можем точно определить, как человек спит. Если у него сон чем-то нарушен, то чем он нарушен? Потому что параллельно к структуре сна мы будем смотреть дыхание, насыщение крови кислородом, кардиограмму, движение конечностей, дыхательные усилия, позицию тела. То есть достаточно много параметров во сне. И уже, соответственно, поняв, что у нас происходит во сне и чем он может быть нарушен, мы ставим какой-то диагноз. Ну, надеюсь, мы вас не поставим, но бывает, ставим конкретный диагноз, определяемся с болезнями сна. И если человек лежит и кажется, что он там обездвижен, что мозг не работает, на самом деле совершенно не так. У нас очень сложная структура сна, у нас стадии сна, циклы сна. У нас мозг, например, когда нам снятся сны, активно работает. У нас продуцируется ряд гормонов.
Гормоны.
Да, например, гормон роста. Говорят, что дети растут во сне. На самом деле они растут круглосуточно, но пики продукции соматотропного гормона или гормона роста происходят во сне. И, соответственно, если сон нарушен, и, кстати, у того же ребенка бывает тоже нарушен сон, то ребенок начинает плохо физически развиваться. У нас тестостерон, мужской половой гормон, тоже продуцируется, пик его продукции в глубоких стадиях сна. Нарушен сон, у мужчины может быть проблема с потенцией. У нас, если сон плохой, растет продукция грелина. Это такое специальное вещество, которое увеличивает аппетит. И человек плохо спящий начинает больше хотеть.
Соответственно, риск ожирения, да?
Да. А более того, если у детей соматотропный гормон отвечает за рост, и дети плохо растут, то у взрослых он отвечает за такую анаболическую функцию, то есть он обеспечивает переработку энергии или в жир, или в мышечную массу. И если его начинает не хватать, то преимущественно откладывается в жир, энергия. И это к чему приводит? К тому, что человек тоже полнеет. В общем-то, это масса различных биохимических процессов, гормональных процессов, процессов восстановления физического. Но еще более того, у нас еще один процесс достаточно серьезный во сне идет – переработка информации. У нас во сне формируется долговременная память. У нас особенно ребенок, ведь известно, что ребенок за первые 5 лет жизни усваивает порядка 80% всей информации, которую потом он усвоит за жизнь. Да? И ему нужно постоянно воспринимать новую информацию.
Верно, да.
Потом мозг про себя думает, что отложить в запас, что забыть, что проанализировать, какие решения принять. И это приводит к тому, что человек, накопив какой-то объем информации, потом адаптируется к внешней среде. И, кстати, плохо спящие дети плохо адаптируются к внешней среде, развивается дефицит внимания, гиперактивности и так далее. Если взрослый может, ну извините, тупо сидеть охранником и смотреть в стенку, какая там адаптация, да, то ребенку каждый раз нужно какие-то решения принимать на основании накопленной информации. И порой эти решения приходят где-то на уровне подкорки во сне. Да? И если плохой сон, то ребенок плохо психически тоже развивается.
Вот я не знаю ни одного родителя, который бы исследовал сон ребенка. Не знаю ни одного образовательного учреждения, к сожалению, где бы тоже следили за этим моментом.
У нас до сих пор сомнологии в университете не преподают. То есть врачи входят в университет и выходят с нулевыми знаниями в области расстройств сна. То есть получается, что, увы, проблема очень серьезная. Болезни сна есть, врачи не знают, как их диагностировать, а пациент сам пожаловаться не очень может, потому что он не помнит, что с ним ночью происходит во сне. Ну, то есть первое, мы занимаемся хроническими бессонницами. Второе, это храп и остановки дыхания во сне, синдром обструктивного апноэ сна. Третье, еще синдром беспокойных ног и периодических движений конечностей во сне, которые тоже нарушают сон. Ну и дальше еще, как я сказал, 50 болезней сна. Хотя, конечно, сейчас масса датчиков, вы, наверное, думаете, что вы с этим не заснете. Прекрасно заснете. Человек – существо, очень адаптирующееся ко всему. Да? У меня даже есть такая рекомендация, когда мы занимаемся бессонницей уже, да? Ну, хотя это можно и здоровому человеку делать, так называемое время беспокойства. То есть где-то за 2-3 часа до сна ты можешь подумать, сядь, запиши, в конце концов, что тебя волнует, какие-то нерешенные дела, но подумай, что ты займешься этими делами завтра. Почему постель здорового человека, она ассоциируется со сном? Вот вы говорите, какой прекрасный отход ко сну. Если здоровый человек, его просто положи в постель-сон, через полчаса среднестатистический человек заснет. Но если человек начинает в постели читать, изучать финансовые отчеты, ругаться с там, соседом по кровати, принимать пищу и так далее, то у него постель начинает ассоциироваться уже не со сном, а с каким-то другим видом деятельности.
И читать книги тоже не рекомендуется.
По-хорошему вообще ничего в постели делать нельзя. А кофеин у нас действует до 6 часов, а у пожилых до 8 часов. И можно в 6 часов вечера выпить чашку кофе и иметь проблемы с засыпанием до 2 часов ночи у кофеин-чувствительных людей. Да? Это на вас пульсоксиметр одевается, он будет мерить насыщение крови кислородом. Пальчик у вас будет всю ночь гореть. Если вдруг проснетесь, посмотрите, он светится, не пугайтесь.
Хорошо.
Да? Вот считается, что сон до 12 лучше, чем сон после 12. На самом деле это неправильно, это всеобщее заблуждение. Смею вас заверить, если вы будете ложиться 2 недели в одно и то же время и в одно и то же время вставать, вы, во-первых, начнете существенно лучше засыпать, потому что организм подстроит свои циркадные ритмы или суточные ритмы под это засыпание. И вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись.
Среди благодарных пациентов Романа Вячеславовича такие замечательные, интересные люди, как Горбачев Михаил Сергеевич, как Ширвиндт Александр Анатольевич, Михалков Никита Сергеевич, Гусман Юрий Соломонович, Зюганов Геннадий Андреевич, ну и другие интересные, знаменитые личности. На мое удивление, я здесь встретила знакомую фамилию, еще одну, Харламов Игорь Юрьевич. И Игорь Юрьевич у вас бывал, да, что ж у вас спать не дает?
Ну, тут знаете как, есть все-таки некое понятие деонтологии, да? То есть, как говорят, на вопрос «да» или «нет» нужно отвечать «м».
Я вот хочу для себя понять и хочу, чтобы вы, как врач, нам рассказали, нам, вашим пациентам, будущим, а я считаю это правильно, знать о своем организме максимально подробную информацию, да, как часто нужно проходить полисомнографию, для чего ее нужно проходить, мы это завтра вот с вами.
Хорошо. Хорошо. Ну, как раз на примере вас, например, с результатов обследования мы все и обсудим.
Доброй ночи.
Ну все, спокойной ночи. Итак, Юлия Андреевна, доброе утро.
Доброе утро.
Не боитесь услышать приговор?
Нет. Я из всех сил стараюсь доказать, что я хорошо сплю.
Вы уверены в своих силах?
Ну, немножко непривычно было, сама обстановка немножко непривычная, а в целом, да.
То есть вы поспали?
Да, я поспала, я долго не могла заснуть, поскольку, еще раз повторюсь, не моя кровать была.
Первое. На самом деле вы заснули за 22 минуты. Да, человек всегда немножко переоценивает то время, которое у него уходит на засыпание. Человек вообще помнит, когда он не спит, но не помнит, когда он заснул и когда он спит. Да, и поэтому вот это время оно немножко гипертрофируется, когда он не спал. Ну, хотя норма меньше 15 минут на время засыпания, у вас было 22 минуты. То есть немножко увеличено время засыпания, но вполне логично. Мы все-таки немножко необычно проводили исследование. То есть мы обычно пациенту предлагаем в 8 вечера к нам приехать и расположиться, отдохнуть, там активно не активничать, если так можно выразиться. Да, а у вас был такой напряженный график перед сном, и поэтому понятно, что мозг постепенно успокаивался. А дальше вы спали вполне себе прилично. Да, вы, можно сказать, сами себе поставили диагноз, вернее, отсутствие диагноза, да? Мы не выявили каких-то значимых нарушений структуры сна. Вы проспали 92% от времени пребывания в постели. Мы не увидели нарушений дыхания во сне. Вы не храпите.
Ура, у меня есть видеодоказательство.
Да, у вас нет остановок дыхания во сне, вы не дергаете ножками. То есть, в общем, все очень прилично.
Мне даже медсестра похвалила, сказала, что я очень уверенный человек, поскольку сплю на спине. Ну, такое народное помолвие. Это шутка, ну, да, конечно, но тем не менее.
Замок Фонтенбло во Франции, да? Там ведь все кровати, они немножко полусиячие. Почему? А потому что существовало поверье, что если вот лечь полностью ровно и вытянуться, лежать на спине, вероятность умереть выше. Поэтому спали полусидя. Ну, на самом деле, конечно, это не проблема, но хотя действительно, если у человека храп и остановки дыхания, они больше выражены на спине. Ну, вы были уверены, что у вас ничего нет, поэтому спали. Да, но одна есть тонкость. У вас есть такая миграция водителя синусового ритма по предсердиям. Это такой страшный якобы диагноз, говорю. Это когда немножко сердце чуть-чуть неритмично работает. Но хотя это обычно проявление таких юношей и девушек. Вот когда у них вегетативная система активно работает, у них бывает вот такая аритмия небольшая. То есть она, в общем, никакого вреда не несет. Только говорит о том, что вы еще юны, молоды, и все у вас хорошо, да?
Скажите, пожалуйста, вот из всей России к вам приезжают с какими вопросами?
Ну, приезжают со всеми, но наиболее частые. Первое – это бессонница.
Ее причины?
Ее причины три больших группы. Первое – это так называемые медицинские или соматические причины. Ну, они достаточно банальны некоторые. Например, у человека что-то болит, да, или у человека отрыжка ночная. Или у человека частое ночное мочеиспускание. То есть что-то, какие-то другие медицинские проблемы, которые нарушают сон. Это первое. Хотя я хочу сказать, есть более скрытые вещи. Допустим, дефицит железа в организме может давать бессонницу. Повышение функции щитовидной железы, даже скрытое повышение, вернее, человек еще не болеет вот там гипертиреозом или базедовой болезнью так называемой, а гормоны уже повышены, и это тоже может вызывать раздражительность и ухудшение качества сна. Недостаток витаминов и микроэлементов тоже могут быть проблемы с тем, что человек плохо спит, например, не хватает магния или витаминов группы В. И, в общем-то, это называется медицинский блок проблем. Второе – это, собственно, болезни сна. Вот когда мы вам делали полисомнографию, мы смотрели, а что непосредственно во сне происходит. Потому что некоторые заболевания, они именно во сне проявляются. И в этом смысле, допустим, тот же храп или синдром обструктивного апноэ сна, болезнь остановок дыхания во сне, человек может жаловаться на бессонницу. Потому что периодически прерывается дыхание, это подбуживает мозг. А я сказал, что человек помнит, когда он не спит. И он придет к доктору и скажет: «Доктор, у меня плохой сон. Да, я просыпаюсь среди ночи, у меня не освежающий сон, усталость, разбитость с утра». Но, кстати, почему чрезвычайно важно обследовать? Потому что если в этой ситуации врач не подумает и назначит снотворный препарат или, хуже того, транквилизатор, ну, допустим, всеми любимый нами феназепам, ну,
как
в кавычках.
Как это часто бывает, честно говоря.
Абсолютно. А феназепам подавляет дыхательный центр, раз, а во-вторых, расслабляет мускулатуру, два. И получается, что человек, который не дышит из-за того, что у него спадаются дыхательные пути, глотка спадается ночью, мозг будет спать, ему будет, грубо говоря, наплевать, а дышит человек или нет, да? А остановка будет длиться дольше, потому что, соответственно, мозг не будет реагировать на недостаток кислорода. Это может серьезное осложнение вызвать у человека. То есть я и говорю, что нужно обследовать и посмотреть, а что непосредственно со сном, почему плохой сон. И вот это нам позволяет сделать полисомнография, ну, там, к счастью или к сожалению, к счастью для вас и к сожалению для нас, мы ничего у вас не нашли, а то бы мы вас сейчас интенсивно полечили, да? Хотя говорят, что там к врачам только попади, да?
Так вот, к вам обращаются в основном с такими острыми уже симптомами, да? Это храп во сне, это остановки дыхания, это чревато, как вы сказали, инсультами и даже может приводить к летальным исходам. Вот с какими тревожностями или тревогами к вам уже можно обращаться или стоит обращаться, ну, чтобы не допускать вот сложных случаев?
Ну, а кстати, вот как раз третий блок это так называемые причины бессонницы, неорганические причины, это стрессы. Ну, это универсальное понятие такое, да, проблемы с работой, проблемы в семье, проблемы с трафиком, ну, масса вообще, мегаполис – это вообще одна большая проблема у нас, да, которая не очень хорошо отражается на нашей психике. То есть такое правило 30 минут, 30 минут и больше на засыпание, 30 минут пробуждения среди ночи и вставание на 30 минут раньше, чем хотелось бы. И если это 3 и более таких плохих ночи в неделю. Если это тянется месяц, это уже серьезный повод задуматься.
То есть однозначно идти к вам.
Ну, здесь я скажу так, я, может быть, выскажу парадоксальную мысль, что касается сомнологии. Может быть, до того, как вы пойдете ко мне, возьмите вот одну из моих брошюрок, где там программа «По здоровому сну, спите умнее», «Советы для бизнесменов, как улучшить
да,
сон».
Да, отличная книга, да.
Да, и там достаточно четко написаны некие общие принципы улучшения сна. Ну, знаете, как есть человек ходит в фитнес, да, или там занимается спортом, он что, больной? Нет, он хочет улучшить свои какие-то кондиции. Так и здесь. Если вы увидели первые симптомы проблем со сном, посмотрите на гигиену сна, где вы спите, в какой кровати, какая подушка, какой матрас, атмосфера, освещенность. И следующее, подумайте об образе жизни. Как у вас со стрессами, а как вы с ними боретесь, физическая нагрузка, ну, там, ограничение кофеина, ограничение курения, ограничение алкоголя. То есть достаточно простые, понятные вещи, которые, в принципе, сам человек может прочитать и применить. Ну, такой самоучитель здорового сна, я бы сказал. А уж если вот тут не получилось, то тогда, конечно, лучше прийти к специалисту, не заниматься самолечением. Потому что что делает обычный человек? Начинает пить снотворное.
Снотворное, да.
Да.
Это, как вы сказали, не всегда показано.
Я более того скажу, моя основная задача их не назначить. То есть не то, чтобы я их не назначаю. По показаниям, конечно, да. Но это, ну, тоже люблю аналогии. Представьте себе у человека повышение температуры тела, ну, грубо говоря, 3 месяца. Он приходит к доктору, говорит, доктор, у меня там 38 температура 3 месяца. Что назначит доктор? Он назначит обследование. Да, анализ крови, рентген и так далее. То есть он сначала поставит диагноз, а потом назначит лечение. А у нас парадокс. Человек приходит и говорит, доктор, у меня 3 недели бессонницы, 3 месяца бессонницы. Доктор, даже не спрашивая его, а от чего бессонница, дает снотворный препарат.
Вы ищете причину и
да.
Подходите индивидуально и комплексно.
Абсолютно. И может быть это вот, собственно говоря, наша такая, ну, фишка, не очень хорошее слово, но наше кредо. Вообще, я не изобретаю огород никакой, да. Я беру европейские рекомендации, американские рекомендации, отечественные рекомендации по диагностике и лечению расстройств сна и их применяю. Да, для того, чтобы их применить, нужно центр медицины сна, нужно соответствующее оборудование, соответствующая подготовка, квалификация.
Здоровому человеку стоит приезжать?
Угу. Бывает ситуация такая, что разговариваешь с человеком, говорит, у меня все нормально. Ну а как? Ну да, полночи не сплю, мучаюсь. Ну так это же так положено там в пожилом возрасте, например. Да? Просто человек думает, что это какой-то вариант такой якобы нормы.
Угу.
То есть здесь, наверное, начинать надо с того, чтобы все-таки банально почитать книжки про здоровый сон и понять хотя бы, что такое
здесь
должен быть здоровый сон.
Здесь вопрос культуры и осведомленности.
Да.
Люди не всегда понимают, что это симптом, да? Что,
да.
Что это проблема, которую нужно решать.
И которую можно решать.
И которую
вот
можно
что интересно, что можно решать большинство проблем со сном.
Вот люди с проблематикой, обращаясь к вам, проходят процедуру. Ее нужно же повторно повторить после курса лечения.
Да, конечно. То есть, ну, собственно, есть доказательная медицина в чем? Что если мы применяем какой-то метод лечения, мы должны объективизировать, что мы человека эффективно полечили. А то же у нас как получается? А давайте мы применим какое-нибудь зелье и идите и подальше. Главное, деньги оставьте. А как уже там, это уже не наше дело, да? То есть, в общем-то, вся нормальная медицина предполагает диагноз, назначение лечения и контроль эффективности лечения, да? И если такая необходимость есть, мы делаем повторные исследования, и мы объективно показываем и для себя, и для человека, что мы его эффективно полечили.
Благодарю вас за ваш труд, очень важный, за
всегда
ваше
рады
участие
помочь.
В третьей жизни людей и за борьбу за их здоровье, за культуру сна в нашей стране.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? «Медиаметрикс» – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Роман Вячеславович, а теперь приветствую вас в студии «Медиаметрикс». Мы с вами, была я у вас в гостях, да, теперь вы к нам в гости приехали. Я получила вот такое вот заключение от вас о том, что я прошла исследование полисомнография, да, исследование на немецком аппарате. Здесь видны все данные, цифры и так далее. Давайте с вами в общем поговорим о статистике заболеваний или расстройств сна, которыми у нас в России болеют люди. Вот сколько таких людей у нас живет в стране?
Ну, прежде всего, у нас более 50 болезней сна. Да, у нас есть такое хорошее выражение: нет здоровых, есть недообследованные. Если человека не
я
только
помню эту фразу.
Днем обследовать, но еще и ночью, мы еще массу болезней можем найти. Да? Если серьезно, то действительно расстройство сна — это серьезная проблема, и медицинская, и социальная. Это связано не только с тем, что ухудшается качество жизни, это снижается производительность, это увеличивается риск засыпания за рулем, если человек плохо отоспался, например, при бессоннице или при каких-то других заболеваниях. Если мы касательно статистики скажем, ну, прежде всего, наиболее часто это бессонница. Mm-hmm. То есть, когда у человека трудности с засыпанием, пробуждение среди ночи, раннее пробуждение с невозможностью засыпания, периодически страдает бессонницей порядка половины всего населения, а хроническая бессонница, ну то есть это эпизоды более 3 месяцев тянутся, да, плохого сна, то это порядка 15% всех взрослых людей. То есть это фактически пандемия.
Серьезная цифра.
Да, очень это серьезная цифра, которая, еще раз говорю, существенно ухудшает и качество жизни людей, и порой прогноз самой жизни ухудшает. И это только бессонница. А у нас есть еще, допустим, храп и апноэ. Это, ну, храп — это все знают, что такое храп, а апноэ — это когда периодически человек перестает дышать ночью из-за спадения дыхательных путей на уровне глотки. Фактически прекращение дыхания, эпизод удушья. Да? А это приводит к кислородному голоданию мозга. Мозг в итоге подает команду дыхательным путям открыться, человек всхрапывает, надышался, насытился кислородом, опять заснул, опять дыхательные пути спались. И вот таких эпизодов может быть 300-400 за ночь. Человек может 3-4 часа суммарно вообще не дышать. Да, с тяжелейшим недостатком кислорода, поверхностным беспокойным,
можно себе представить,
сном,
какие последствия.
Да, и так далее, тоже, опять же, дневной сонливостью и прочее. Есть синдром беспокойных ног у пожилых людей до 20%. Вроде бы такой смешной диагноз — синдром беспокойных ног. Да? Но ко мне приходят иногда пациенты с суицидальными наклонностями по этому поводу. Человек абсолютно не может спать из-за постоянного ощущения, что ему нужно пошевелить ногами, а даже если он заснул, ноги продолжают дергаться и будить мозг. И это тоже дает тяжелейшую бессонницу. И это я только 3 заболевания перечислил, хотя наиболее частые. А
это топ, да? Это топ. Причины, это топ. Которые, с которыми, да, к вам обращаются.
Да.
Они лечатся. В настоящий, да, момент они все лечатся. И храп хорошо лечится, и основные причины бессонницы тоже хорошо излечимы. Это так.
Я хочу сказать так, что в нормальной медицине мы сначала обследуем человека. Вообще, немножко странная ситуация, вот даже в медицине у нас. У нас до сих пор не преподают в медицинских университетах сомнологию.
Вот это важный вопрос, который я хотела сегодня затронуть. А что же делать нам здесь, в России, для того, чтобы сомнология развивалась, для того, чтобы врачи знали о проблемах или расстройствах сна больше, да, больше того, что они знают на настоящий момент?
Ну, конечно, можно взять некую ответственность и сказать, что я сам в какой-то степени виноват, будучи президентом Российского общества сомнологов. Но все-таки за последние 5 лет мы и мои ученики создали порядка 50 сомнологических центров в России. То есть сейчас практически во всех крупных городах, слава богу, можно найти центры, которые занимаются диагностикой и лечением расстройств сна. В интернете достаточно просто написать там «центр медицины сна» или «сомнологический центр». Да? Но в подавляющем большинстве случаев, если вы придете к доктору просто в поликлинику и скажете: «Доктор, у меня плохой сон», что он сделает? Он даст таблетку снотворного. Да? Ну, а я вам говорю, что у нас 50 болезней сна, и бессонница — это может быть просто симптом каких-то заболеваний, и тот же храп апноэ может сопровождаться бессонницей, и синдром периодических движений конечностей может сопровождаться бессонницей, просто некая аналогия. Вот если человек пришел, вернее, да, к доктору и сказал: «Доктор, у меня 3 месяца высокая температура, там 38,5 Цельсия, да? Ну, прежде всего, доктор, наверное, значит анализы. Анализ крови, рентген, там попробует найти причину температуры, а не просто даст жаропонижающее, которое собьет эту температуру. А если у человека инфекционные процессы, температура – это защитная реакция, да, мы температуру уберем, но человек умрет от инфекции, да? И в этой ситуации давать всем снотворный препарат пациентам с плохим сном
неразумно, как минимум, да.
Ровно опасно. То же самое, что сбивать температуру у всех пациентов, вообще не понимая, от чего эта температура есть, не ставя диагноз. Поэтому первая задача – это пройти обследование. Ну, банально, сначала диагноз, да? Что у нас в арсенале? Прежде всего, мы ищем какие-то органические причины. Например, дефицит железа в организме может давать бессонницу. Повышение гормонов щитовидной железы и базедова болезнь может давать бессонницу. Витамины, микроэлементы, много чего может давать бессонницу. Следующее – это, собственно, болезни сна. И мы делаем так называемую полисомнографию, то, что мы видели, собственно говоря, в фильме, и то, что вы, собственно, проходили.
Да, на тоже, себе. Да?
Мы можем исключить, соответственно, болезни сна. Ну и есть еще такие условно закрепившиеся рефлексы, да, когда человек боится заснуть, он ложится, он пытается заснуть, у него не получается, это бессонница уже как диагноз, как такой павловский рефлекс. И мы ставим диагноз, а потом назначаем специфическое лечение, а не наоборот, сначала лечим, а потом думаем, почему бы не помогло.
Давайте все-таки о России поговорим, да? Вот вы проводите различные конференции, вот под вашим управлением, я знаю. Вы автор монографии, вы автор более 100 научных публикаций, более 100 различных брошюр, книг на тему сомнологии, на тему гигиены сна и так далее. Очень многое делается для того, чтобы дисциплина развивалась, для того, чтобы врачи образовывались. Вы затронули момент, связанный с образованием. Раз. Да, наверняка интеграция дисциплины, преподавание дисциплины в вузах, в университетах. Что еще можно сделать?
Ну, да, то, что мы сейчас делаем, мы стараемся хотя бы в отдельных университетах, где адекватное руководство, внедрить так называемые элективные курсы или дополнительные курсы. Ну, то есть студент сейчас может выбирать из нескольких курсов, что ему послушать, там, да. Четвертый, пятый, шестой курс. И вот такие курсы сомнологические. Сейчас мы достаточно активно работаем с университетами, и эти курсы появляются, слава богу. Ну, вообще, конечно, это в большей степени задача Минздрава. Но тут тоже масса проблем. Прежде всего, все упирается в то, что а кто у нас работает в Минздраве? Это те же люди, которым не преподавали сомнологию. Увы, и они не понимают значимости. Вообще, если ты доктору говоришь, что, знаете, есть храп апноэ, апноэ сна увеличивает риск инфаркта, инсульта, и ты рассказываешь это кардиологу, а он проработал 30 лет и ни разу не поставил диагноз апноэ сна, у которого у кардиологических пациентов 30% пациентов страдают апноэ. Он что подумает? Не ставил, не ставлю и ставить
не буду.
Не буду. То есть для него это как такое отсутствие или отрицание очевидно имеющейся проблемы, как у пациента с опухолью, анозогнозическая реакция. Да? И, увы, вот эта рефрактерность медицинского сообщества тоже чрезвычайно сложная проблема. Есть такое выражение, что для того, чтобы изгнать из медицины ложную идею, нужно лет 50, а чтобы внедрить правильную – все 100. У нас сомнология в мире начала развиваться в 80-х годах прошлого столетия. А у нас все так очень медленно доходит. То есть в 80-е годы, ну, буквально осталось нам лет 60 подождать, и у нас все в России станет хорошо.
Хорошо, вот с врачами я поняла ситуацию. Для простых людей, да, вот мы с вами беседовали при встрече в центре сна. Ведь вопрос касается образования, в том числе там, молодых мам, да, родителей. Вопрос касается профессионального сообщества, не только медицинского, но и сотрудников школ, сотрудников детских садов, где детки спят и так далее. Могут спать неправильно, сотрудник не знает, как правильно, сотрудник не знает, на какие симптомы обратить с точки зрения там, медицинской помощи будущей, нужна, не нужна. В этом плане что делать? Что делается сейчас в России, что происходит, и что, или что нужно сделать?
Ну, нужно образовательные программы.
Для обычных граждан, да?
Для обычных граждан. Я хочу сказать, вот в 80-е годы прошлого столетия был такой прямо доклад Конгрессу «Wake up America», да, «Проснись, Америка», после чего достаточно серьезные вливания были в образовательные программы для населения и для врачей в частности, да. У нас проблема. Ты приходишь сейчас, говоришь, давайте мы про образовательную программу. Ну, вы найдите спонсоров, которые за это заплатят деньги.
А здесь как раз вопрос Минздрава,
ну, а
да?
Здесь
вопрос
вот
государства.
Вопрос,
да,
да? Государство, которое должен вкладывать в это деньги. Но, наверное, у нас сейчас другие какие-то направления, куда активнее нужно вкладывать деньги. Причем у нас, ну, к сожалению, сейчас настолько мало денег в принципе в здравоохранении, да, и оптимизация, вы же в курсе, что, вероятно, там, не знаю, смертность растет, сердечно-сосудистая, да. Ну, я хочу сказать, что у нас вообще смертность превысила рождаемость опять на 100 тысяч в год.
Но оно же все взаимосвязано, да, ну, плохой сон.
Конечно, конечно, да, но, по крайней мере, то, что еще можно делать, это то, что, как говорят, спасение утопающих – дело самих утопающих, да. Вот то, что я пишу эти брошюрки, советы по здоровому сну, как улучшить сон, их можно в интернете найти.
Да, давайте, ну, вот, я может покажу, быть, еще,
да, это же, если что.
Вот «Как улучшить сон» брошюра есть такая, советы,
да.
И «Спите умнее».
Это вот все такие брошюры, в интернете есть.
Да, в интернете есть. Пожалуйста, читайте. Прекрасные советы относительно гигиены сна. Мы с вами в завершающей стадии нашего эфира поговорим, обсудим этот момент, потому что зрители спрашивали. Давайте побеседуем также о тех инновациях, о тех гаджетах, которые в домашних условиях простой человек может использовать для того, чтобы помогать себе лучше просыпаться или лучше засыпать.
Здесь можно разделить на два сейчас таких два блока. Первое – это следящие гаджеты, это так называемые фитнес-трекеры. И современные фитнес-трекеры прямо смотрят структуру сна. То есть глубокий сон, поверхностный сон, REM-сон, пробуждение.
А мне посоветуйте какой-нибудь?
Ну, прям, я не знаю, модели называть, да? Я, например, ну, я тестирую новые гаджеты, да, вот, допустим, я недавно Fitbit такой взял, ну, это модель конца 2018 года, но даже еще пришлось криво скачивать программу не через Google Play, потому что до сих пор она не дошла официально до нашего рынка. Но у нас есть те, которые официально продаются, может быть, они не такие продвинутые, но я вам скажу, они, по крайней мере, разделят сон и бодрствование, и глубокий, и поверхностный сон. И если вы хотите проконтролировать режим своего сна, человек всегда переоценивает свои какие-то потуги, извините. Когда он соблюдает режим, вот можно потом за месяц посмотреть, вовремя ложились, сколько вы поспали.
Это важно, да.
Да, это можно смотреть прямо по тракеру, в облачке, все вы будете наблюдать, да?
Вы мне пришлете ссылку.
Да, пожалуйста. Следующее – это обеспечение некого комфорта в спальне. Ну, например, первое – шум, да? Вот, конечно, можно пытаться звукоизолировать, но, например, есть гаджеты, даже смартфон может генерировать так называемый белый шум, ну или информационно незначимый шум. Вот если соседи даже тихо ругаются за стенкой, вы не сможете заснуть. Или там, допустим, машины сигналят, а под шум дождя, под шум ветра, под прибой очень громкий, вы можете хорошо заснуть. И можно прямо на телефоне или даже специальные такие генераторы шума, что вы можете устроить у себя в квартире прибой, шум дождя. Они будут перебивать значимые информационные шумы, и вы будете гораздо лучше засыпать. Есть, допустим, такие светобудильники. Особенно если это темное время года, когда нам приходится просыпаться, там в 7 утра еще темень, да? Они имитируют рассвет. То есть это такой будильник с большой лампой сверху. Встать нужно в 7 утра, без 15, там, без 27, он начинает постепенно увеличивать освещенность лампы, имитируя рассвет. Даже через закрытые глаза подавляется продукция мелатонина, и человек легче просыпается. Хотя единственное, что это нужно, конечно, чтобы парочка вместе просыпалась, а то если одному вставать в 6 утра, а другому в 9, ну как-то будет не очень переживать рассвет. Да? Следующее, что еще можно сказать, опять же, с точки зрения обеспечения качества, допустим, атмосферы, это увлажнители. У нас летом в Сахаре влажность 30%. У нас зимой в отопительный сезон в Москве влажность? 20-30%.
Да, 15-20%.
Да, как в пустыне Сахара летом. Все сохнет, слизистые сохнут, кожа стареет. Просто человек стареет, да, вместо того, чтобы восстанавливаться. Ультразвуковой увлажнитель, он из воды делает взвесь такую и фактически испаряет влагу. За ночь может там 4-5 литров жидкости испариться, и можно прямо программно поддерживать 50-60% влажности в комнате. Соответственно, улучшая кондиции, да, и воздуха, и, соответственно, меньше пыли будет, потому что она прибивается влагами, лучше воздух будет более чистый, кожа не будет сохнуть, слизистые не будут сохнуть. Следующее, что еще можно сказать, освещенность. У нас нежелательно использовать в спальне так называемые лампы яркого белого света или приближенного к солнечному. Он в кельвинах измеряется. В спальне желательно 2500-3000 кельвинов. Это такой теплый свет. А вот где-то 4-4,5 тысячи кельвинов, это уже такой офисный белый свет, как вот здесь сейчас, да?
Да.
Он подавляет продукцию мелатонина, человек хуже может засыпать. И, соответственно, может быть, даже еще, что касается, ну, если это можно назвать гаджетами, светоизолирующие шторы. У нас сейчас к лету в Москве, вот здесь, будет светать без 15:03, да. А в полчетвертого уже взойдет солнышко. И будет светить нам в глаза, если у вас там тюль висит на занавесочке, да, из тюли. А это опять же подавит продукцию мелатонина, вы проснетесь в 4, там в 4:30 и будете мучиться до 7 утра, когда вам нужно вставать. Светоизолирующие шторы, это мы закрыли, и мы не видим, что происходит снаружи, день или ночь.
Угу.
Вот это идеальная ситуация, темно, достаточно влажно, тихо. И это, собственно, обеспечивают те или иные гаджеты или какие-то, так сказать, средства, обеспечивающие комфорт.
Здорово, хорошо. А по поводу гигиены сна, давайте все-таки ответим на традиционный вопрос нашей программы. Она посвящена молодости и долголетию. А как мы с вами поняли из эфира, как наши зрители услышали, сон – это важнейшая часть, важнейшая составляющая активного долголетия, здоровья человека. Треть жизни – это очень много человек проводит во сне. Так вот, какой же… Что такое старение? И второй вопрос: какой сон долгожителя? Вот идеальная ситуация к тому, что вы уже рассказали о гаджетах, на каком матрасе, как должна выглядеть подушка, в чем спать, есть или не есть, пить или не пить.
Жить или не жить, это такой вопрос. И сегодня сейчас за 5 минут мы все расскажем.
Да, у нас немного осталось времени. Но тем не менее, что такое старение? Мазками, давайте да? про старение сначала.
Вообще сон, если любой млекопитающий лишает сна, но в конце концов умрет. То есть это генетически определенная функция, обеспечивающая нашу жизнь. Другое дело, что в зависимости от того, как мы прожили день, мы настолько хорошо поспим. А насколько мы хорошо поспали, мы хорошо проживем день. То есть это что первое, курица или яйцо здесь, да? Но несколько таких простых достаточно советов. А. По возможности соблюдать график сна. Или
так, системность.
Системность. Более-менее в одно и то же время ложиться, не отсыпаться в выходные дни, вставать не позже, чем на 2 часа. Потому что начинается такой джетлаг или социальный джетлаг, смена часовых поясов, когда мы сами себе сдвигаем их в выходные дни. Потому что у нас ночью одни гормоны продуцируются, днем другие гормоны продуцируются, у нас энергия накапливается ночью, и нам нужно организму понимать. Потому что, допустим, когда мы перелетаем в Штаты, там странное ощущение, всю ночь хочется кушать, а весь день спать. Да, организм продолжает работать. Если мы здесь будем ночь с днем менять, то так или иначе это будет изнашивать организм достаточно быстро. И люди в сменном графике работы стареют, к сожалению, быстрее. Чем в нормальном графике работы. Первое. Второе. Регулярная физическая аэробная нагрузка. Норматив ВОЗ 600 минут в неделю, 1,5 часа в день. Она должна делиться, час это умеренная, это просто ходьба, 10 тысяч шагов в день. И полчаса – это достаточно высокоинтенсивно, это бег, игровые виды спорта, плавание, фитнес, теннис и так далее.
Ну не перед сном, не вечером.
Нет, конечно.
В течение дня.
В течение дня желательно закончить, время, по крайней мере, за 2 часа до сна. Очень хороший времязадаватель, то есть организм понимает, что днем нужно активничать, извините, а ночью спать. Это супер средство против стресса. У нас, кстати, не было стресса, пока не было абстрактного мышления. У нас… Первая сигнальная система реагировала на внешний стимул стартовой реакцией. Повышалось давление, учащалось сердцебиение, но после этого следовала мышечная работа. Догоняй, убегай, борись. И мышечная работа разрушала стрессовые гормоны. А сейчас начальник вам сказал, что вы идиот, а вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаетесь. А стрессовые гормоны запустились. Это не стартовая реакция, это стрессовая реакция. И регулярная физическая нагрузка – идеальное средство, которое иногда лучше, чем снотворные, транквилизаторы и так далее. Это второе. Третье. Мы в огромном количестве потребляем кофеинсодержащие продукты. Чай, кофе, шоколад, тоники и так далее, и так далее. По крайней мере, за 6 часов до сна желательно не употреблять кофеинсодержащие продукты, потому что кофеин действует 6-8 часов. Особенно, если появились какие-то проблемы с засыпанием. Гаджеты. Смартфон дает голубой спектр. Фактически, как солнечный свет воспринимается. Более того, это активный процесс мышления, когда мы соцсети и так далее, и так далее. А у нас от активного бодрствования к пассивному бодрствованию, к отходу ко сну, занимает приблизительно 2 часа времени, успокаивается мозг. И понятно, что если человек активно работает с соцсетью, с компьютером и так далее, он не может без 5-12 отложить компьютер, в 5 минут первого заснуть. Он будет до последнего работать, пока совсем не устанет, и тогда там 3 часам ночи заснет, но проснуться не сможет. Угу. Я, может быть, банальные вещи рассказываю, но вот если взять вот эти книжечки, как улучшить сон, спите умнее, там все это написано. И до того, как человек придет к врачу, желательно самому посмотреть на гигиену спальни, на образ жизни, что-то предпринять в плане улучшения сна, это можно все сделать самому. Ну, буквально самоучитель здорового сна. И уж только если вы наладили сон, вернее, наладили образ жизни, кровать обеспечили и так далее, а сон все равно не нормализовался, или очевидные симптомы того же храпа, бессонницы, синдрома беспокойных ног, вот это уже повод обращаться к специалисту.
Замечательные советы. Ваше определение старения, что это за процесс?
Я бы сказал, знаете, нехорошее выражение, что мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. Да женщине вообще-то тоже. Будьте молодыми, прежде всего, в душе. Да, вот я обращаюсь к зрителям. И если вы будете вставать с утра и с радостью идти на работу, а после этого с радостью возвращаться домой, хорошо спать, пообщавшись с близкими, занявшись любовью, прекрасно опять встал с утра и опять пойдя на работу, вы будете вечно молодыми и долгожителями.
Вот такие у нас замечательные советы гости выдают, поэтому слушаем. По поводу матраса, это вот мой вопрос, который меня лично беспокоит. Сейчас нахожусь в выборе. Какой именно?
У нас совершенно ложное представление в России, что нужно спать на жестком. Ну или полужестком.
Да, так и рассказывают.
Да, такое ощущение, что, ну, понятно, вся страна раньше спала, а потом на продавленных панцирных сетках. И подкладывали под эти сетки доски, чтобы сделать ровнее, но жестче. И вот оттуда пошло, что жестко это полезно. Ничего подобного. У нас весь мир, 80% людей спит на мягком полумягком, а у нас 80% на жестком полужестком, все рахметовы. В идеале это должен быть ортопедический матрас с независимыми пружинами, 500 пружинок на спальное место.
Минимум, да?
Да, как минимум. Это будет именно ортопедический или анатомический матрас. Или из современных пен, допустим, там такие с памятью формы и так далее. Да. Он, по идее, должен быть как можно шире. Если даже один человек спит, все равно желательно брать полутораспальную или даже двуспальную кровать, 160-180 сантиметров. А если два, 180-200 сантиметров на двух человек. Это желательно использовать на матраснике. Кстати, между прочим, изолирующее от того, что у нас в матраце, в подушку впитывается 500 мл жидкости каждую ночь. А это биологический продукт. Там развиваются потом всевозможные пухоеды, клещи, грибки и так далее. Подушки аналогично. Желательно, чтобы они были или современных синтетических, или натуральных материалов, типа латекса, но не просто перо, и тем более старое перо. Если его взять под микроскопом, вы увидите кусочки высохшего мяса. Вы увидите там кусочки жира, вы увидите клещи, пухоеды, которые все это кушают, а экскрементами этих клещей питаются грибки, а грибками еще кто-то питается.
Не будем сегодня смотреть.
Это такой мирок своеобразный. Так я читал исследование, что если подушку не стирать 3 года, там до 15 видов грибков живет. И в частности аспергиллиус, который астму вызывает. Человек ложится, каждую ночь получает приступ бронхиальной астмы. А потом думает, да что это у меня ночью бронхиальная астма? Да? То есть И вот одежду обычную мы стираем, а подушку мы можем не стирать 3 года. А 100 мл жидкости впитывается в подушку каждую ночь. Угу. Посчитайте, за 3 года это много десятков литров впитается пота в эту подушку. А мы на ней спим. То есть важно... А как выбирать? Вот в идеале вы идете в большой крупный магазин. Сначала выбираете удобную вам подушку. Нет хороших или плохих подушек, так же как обувь. Можно какая-нибудь супермарка, но колодка не подошла, и она вам не подходит. А потом с этой подушкой уже ходите по разным матрацам. Интересно, да, чтобы было одно ощущение от подушки, и вы должны полежать на матрасе на спине, на боку, и почувствовать, что вам комфортно, что вы хотите здесь поспать.
А поза какая правильная?
Поза любая.
Любая.
У меня детеныш на четвереньках спал несколько месяцев, прекрасно высыпаясь, вот так вот развернул голову, вот такой позе, да?
Итак, спите в в той позе, в которой вам удобно. Следуйте советам Бузунова Романа Вячеславовича. А также можете обратиться за услугой на дом, да, вот та, услуга, которую я проходила,
пульсомнографии,
да, для
дома.
московских, да,
да,
правильно?
В Москве, в пределах МКАД или Рублево-Успенского шоссе,
вот.
Мы делаем прямо дома
для московских, для жителей Москвы совершенно доступно дома,
да,
да, в домашних,
да, можно в домашних условиях сделать.
Вот, в тех условиях стационара, в которых я проходила эту услугу, она более глубокая с точки зрения там камеры, да, весь.
Нет, абсолютно одна и та же камера, самое, только, да? Отсутствует,
только,
но это
камера,
даже скорее для контроля за исследованием, но не для получения информации. То есть, да, мы можем помогать людям с бессонницей, может быть, об этом мы не сказали, но да, я серьезно занимаюсь и храпом, и апноэ сна, и бессонницей, и синдромом беспокойных ног, так что, если у кого проблемы, пожалуйста, обращайтесь, постараюсь помочь.
На сим мы завершаем наш эфир. Доброго сна.
Спасибо.
Благодарю
до
вас.
До свидания.
Thank you.